Если мы у ведьминых зубов повстречаемся с леди Корой, можешь лишиться и других частей тела. Ее прозвали Корой Жестокой. Команда у нее сплошь из юных красавиц, и они кастрируют всех мужиков, которые им попадутся. Ужас, сейчас штаны намочу. Лучше не надо, мрачно предостерег утка. Как скажешь. При встрече с леди Корой я мигом надену юбку и скажу, что я Серсея, знаменитая бородатая красотка из Королевской гавани. Утка на это засмеялся, а Хелдон сказал: «И забавник же ты, малыш Йола. Говорят, лорд-покойник награждает всех, кто сумеет его рассмешить. Авось и тебе найдется местечко среди каменного двора его серой милости». «Не годится над ним шутить так близко от Ройна», — забеспокоился утка. «Он слышит». «Утиным клювом глаголит мудрость. Не бледней так, Йола, это я к слову. Горестный принц серые поцелуи так просто не раздает». «Серый поцелуй, прямо мурашки по коже. Смерти Тирион больше не боялся, а вот серая хворь...» «Это всего лишь легенда», — сказал он себе. «Вроде призрака Лана Мудрого, который будто бы является в Бобровом утесе». Но язык все-таки придержал. Утка, не замечая внезапной молчаливости карлика, стал рассказывать ему историю своей жизни. Отец его был оружейником у Горького моста. Родился он под звон стали и с ранних лет учился владеть мечом. Лорд Касвелл взял его в свою гвардию, но принцу хотелось большего. Он видел, как хилый сын лорда стал пажом, оруженосцем, а там и рыцарем. «Глиста глистой, зато единственный сын, кроме четырех дочек. Старый лорд не позволял о нем слова худого сказать. Другие оруженосцы на учебном дворе пальцем его тронуть не смели. Но ты был не столь послушен». Тирион уже догадывался, чем закончится эта история. «В 16 лет отец выковал мне длинный меч, а Лорант его забрал. Папаша не осмелился ему сказать. Я жаловался, а Лорант мне: тебя, мол, молот держать, а не меч. Ну, я взял в кузне молот и отделал его, переломал половину ребер и обе руки. После этого я, в большой спешке покинув простор, переправился через море и вступил в отряд золотых мечей. Сколько-то лет был у кузнеца в подмастерьях, пока сэр Гарри Стрикланд меня в оруженосцы не взял. Потом гриф прислал весть, что ему нужен человек обучать его сына военному мастерству, и Гарри выбрал меня». «А гриф посвятил тебя в рыцари».
«Ага, год спустя».
«Расскажи нашему дружку, как получил свое имя», — с ехидной улыбкой предложил Хелден.
«У рыцаря должно быть кроме нареченного и родовое имя. После обряда посвящения я поглядел вокруг, увидел уток, ну и... чур не смеяться».
На закате они свернули с дороги на заросшую каменную площадку. Тирион соскочил поразмяться. Утка и Хелден пошли поить лошадей. Замшелые стены вокруг говорили о том, что некогда здесь стояла большая усадьба. Обиходив животных, путники поужинали солониной и холодными бобами, запивая их элем. Простая пища служила приятным разнообразием после деликатесов, которые Тирион вкушал у Иллирио. «Я сперва подумал, что в сундуках золото для золотых мечей», — сказал он. «Но сир Ройли их таскал на одном плече. Стало быть, нет».
«Там всего лишь доспехи», — ответил утка.
«И одежда», — добавил Хелден. «Придворное платье для всех нас. Тонкая шерсть, бархат, шелковые плащи.
к королеве не подобает являться в убогой одежде или с пустыми руками. Магистр, по доброте своей, прислал нам приличествующие дары. Взошла луна, и они снова пустились в путь под звездным пологом неба. Старая валерийская дорога мерцала впереди серебряной лентой, и Тирион чувствовал нечто вроде умиротворения.
Ломас-странник правду сказал. Эта дорога — настоящее чудо.
Ломас-странник? Когда-то он объехал весь мир, — пояснил Хелден, и описал увиденное в двух книгах «Чудеса света» и «Рукотворные чудеса».
«Один мой дядя дал мне их еще в детстве», — сказал Тирион. «Я их до дыр зачитал».
«У богов семь чудес, смертные же сотворили 9», — процитировал Хелден.
«Нехорошо смертным опережать богов, но что делать?» «Валерийские каменные дороги — одно из 9 рукотворных чудес. 5-е, кажется».
4. Все 16 чудес Тирион заучил наизусть. Дядя Герион во время перов ставил его на стол и заставлял называть их. Тириону это нравилось, насколько он помнил. Нравилось стоять под устремленными на него взорами и доказывать, какой он умный бесенок. Годами он лелеял мечту объехать мир самому и увидеть чудеса странника своими глазами.
Лорд Тайвин положил этим надеждам конец накануне 16-летия сына, когда Тирион попросил отпустить его в вольные города. Все его дяди в этом возрасте совершали такую поездку.
«Мои братья дом Ланнистров не позорили», — заявил отец. «Не женились на шлюхах». Когда же Тирион заметил ему, что через 10 дней станет взрослым мужчиной и будет способен ехать, куда пожелает, лорд Тайвин сказал: «Никто не свободен, иначе думают только дети да дураки. Поезжай, если хочешь, надевай шутовской наряд и становись на голову, потешая королей пряностей и сырных лордов. Помни только, что за дорогу туда будешь сам платить, а обратная дорога тебе заказана». На этом мечтам Тириона пришел конец.
«Тебе надо заняться чем-то полезным, вот что».
И Тириона, во знаменовании его взрослости, поставили надзирать над стоками и цистернами Бобрового утеса. Может, отец надеялся, что сын в одну из этих емкостей свалится? Если так, его ожидало разочарование. Никогда еще воды не стекали из замка так исправно, как это было при Тирионе. Он охотно выпил бы вина, чтобы убрать изо рта вкус Тайвина. Лучше всего целый мех. Они ехали всю ночь. Тирион засыпал, привалившись к луке, и просыпался опять. Когда он начинал соскальзывать в бок, сир Ройли рывком возвращал его в седло. К рассвету ноги у него отнялись, натертые щеки горели. До Гуэндроя они добрались днем.
«Вот и сказочный Ройн», — сказал карлик, глядя с высокого берега на медленные зеленые воды.
«Малый Ройн», — поправил сир Ройли.
«Ну да. Ничего, речка, но любой из зубцов-трезубцев вдвое шире ее, и текут они гораздо быстрее». Разочаровал Тирион и город. Из истории он знал, что Гуэндроя никогда не был велик, но славился своей красотой, фонтанами и садами. До войны, до нашествия драконов.
Теперь, 1000 лет спустя, каналы заилились и заросли тростником. Над стоячими заводями роились мухи. Развалины дворцов и соборов ушли глубоко в землю. По берегам торчали кривые старые ивы. Немногочисленные жители разводили огороды среди сорняков. заслышав стук кованых копыт по старой дороге, они попрятались в свои норы. Лишь самые смелые проводили всадников тусклыми, нелюбопытными взглядами. Голая девчушка с грязными по колено ногами не сводила глаз с Тириона.